Сколько же лет Аристарху Платоновичу? На неприличный вопрос я получил и соответствующий ответ, причем в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация. Я подумал, нет, мне не удалось произвести на нее хорошее впечатление. Увы, это ясно. Тут дверь отворилась, и в предбанник оживленной походкой вошла дама, и стоило мне взглянуть на нее, как я узнал в ней Людмилу Сильвестровну Пряхину из портретной галереи. Все на даме было как на портрете, и косынка, и тот же платочек в руке, и так же она держала его, оттопырив мизинец. Я подумал о том, что не худо бы было и на нее попытаться произвести хорошее впечатление, благо это заодно, и отвесил вежливый поклон. Но он как-то прошел незамеченным. Вбежав, дама засмеялась переливистым смехом и воскликнула:
«Нет, нет, неужели вы не видите? Неужели вы не видите?»
«А что такое?» — спросила Трапецкая.
«Да ведь солнышко, солнышко!» — восклицала Людмила Сильвестровна, играя платочком и даже немного подтанцовывая. «Бабье лето! Бабье лето!»
Поликсена поглядела на Людмилу Сильвестровну загадочными глазами и сказала:
«Тут анкету нужно будет заполнить».
Веселье Людмилы Сильвестровны прекратилось сразу, и лицо ее настолько изменилось, что на портрете я теперь бы ее ни в коем случае не узнал.
«Какую еще анкету? Ах, боже мой, боже мой! Только что я радовалась солнышку, сосредоточилась в себе, что-то только что нажила, вырастила зерно, чуть запели струны, я шла как в храм, и вот, ну давайте, давайте ее сюда!»
«Не нужно кричать, Людмила Сильвестровна», — тихо заметила Трапецкая.
«Я не кричу, я не кричу! И ничего я не вижу, мерзко напечатано!»
Пряхина бегала глазами по серому анкетному листу и вдруг оттолкнула его.
«Ах, пишите вы сами, пишите! Я ничего не понимаю в этих делах!»
Трапецкая пожала плечами, взяла перо.
«Ну, Пряхина, Пряхина!» — нервно вскрикивала Людмила Сильвестровна. «Но Людмила Сильвестровна, ведь все это знают, и ничего я не скрываю!»
Трапецкая вписала три слова в анкету и спросила:
«Когда вы родились?»
Этот вопрос произвел на Пряхину удивительные действия. На скулах у нее выступили красные пятна, и она вдруг заговорила шепотом.
«Пресвятая Богоматерь, что ж это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать, зачем, почему? Ну хорошо, хорошо, я родилась в мае, в мае. Что еще нужно от меня, что?»
«Год нужен», — тихо сказала Трапецкая.
Глаза Пряхины скосились к носу, и плечи стали вздрагивать.
«Ох, как бы я хотела, — зашептала она, — чтобы Иван Васильевич видел, как артистку истязают перед репетицией».
«Нет, Людмила Сильвестровна, так невозможно, — отозвалась Трапецкая. — Возьмите вы анкету домой и заполняйте ее сами, как хотите».
Пряхина схватила лист и с отвращением стала засовывать его в сумочку, дергая ртом. Тут грянул телефон, и Трапецкая резко крикнула:
«Да, нет, товарищ. Какие билеты? Никаких билетов у меня нет». «Что? Гражданин, вы отнимаете у меня время. Нет у меня никак... Что? Трапецкая стала красной с лица. «Ах, простите, я не узнала голоса. Да, конечно, конечно. Прямо в контроле будут оставлены. И программу я распоряжусь, чтобы оставили. А Феофил Владимирович сам не будет? Мы будем очень жалеть, очень. Всего-всего-всего доброго».
Сконфуженная Трапецкая повесила трубку и сказала:
«Из-за вас я нахамила не тому, кому следует».
«Ах, оставьте, оставьте все это!» — нервно вскричала Пряхина. «Погублено зерно, испорчен день».
«Да, — сказала Трапецкая, — заведующий труппой просил вас зайти к нему».
Легкая розоватость окрасила щеки Пряхиной, она надменно подняла брови.
«Зачем же это я понадобилась ему? Это крайне интересно.
Костюмерша Королькова на вас пожаловалась».
«Какая такая Королькова?» — воскликнула Пряхина. «Кто это? Ах, да, вспомнила! Да и как не вспомнить!»
Тут Людмила Сильвестровна рассмеялась так, что холодок прошел у меня по спине на у и не разжимая губ.
«Как не вспомнить эту Королькову, которая испортила мне подол? Что же она наябедничала на меня?
Она жалуется, что вы ее ущипнули со злости в уборной при парикмахерах, ласково сказала Торопецкая, и при этом в ее хрустальных глазах на мгновение появилось мерцание.
Эффект, который произвели слова Торопецкой, поразил меня. Пряхина вдруг широко и криво, как у зубного врача, открыла рот, а из глаз ее двумя потоками хлынули слезы. Я съежился в кресле и почему-то поднял ноги.
Торопецкая нажала кнопку звонка, и тотчас в дверь всунулась голова Демьяна Кузьмича и мгновенно исчезла.
Пряхина же приложила кулак ко лбу и закричала резким высоким голосом:
«Меня сживают сосвету! Бог Господь! Бог Господь! Бог Господь! Да взгляни же хоть ты, пречистая матерь, что со мной делают в театре! Подлец, великан! А Герасим Николаевич предатель! Воображаю, что он нес обо мне в ситцевом брашке! Но я брошусь в ноги Ивану Васильевичу, умолю его выслужить меня!»
Голос ее сел и треснул. Тут дверь распахнулась, вбежал доктор, в руках у него была склянка и рюмка, никого ни о чем не спрашивая, он привычным жестом плеснул из склянки в рюмку мутную жидкость, но Пряхина хрипло вскричала:
«Оставьте меня! Оставьте меня! Низкие люди!»
И выбежала вон.
За ней устремился доктор, воскликнув: «Дорогая!» А за доктором, вынырнув откуда-то, топая в разные стороны под агрическими ногами, полетел Демьян Кузьмич. Из раскрытой двери несся плеск клавишей, и дальний мощный голос страстно пропел:
«И будешь ты царицей!»
Он пошел шире, лихо развернулся, но двери захлопнулись, и голос погас.
«Ну-с, я освободилась. Ну-с, приступим», я сказала Торопецкая, мягко улыбаясь.
«Я освободилась. Приступим», сказала Торопецкая, мягко улыбаясь.
Сказала Торопецкая, мягко улыбаясь. Ну вот, надо сказать, наверное, несколько слов об этой самой Поликсене Торопецкой, одной из очень важных героинь театрального романа и, я бы сказал, жизни Михаила Афанасьевича Булгакова. Ольга Сергеевна Бакшанская. Сестра будущей жены Булгакова, он узнал Бакшанскую задолго до того, как познакомился с Еленой Сергеевной. Бакшанская тогда была уже основным главным секретарем Немировича Данченко. В одном из писем 30-х годов Владимир Иванович, патрон Ольги Сергеевны Бакшанской, нашел, мне кажется, идеально двусмысленную формулу для этой замечательной женщины, сыгравшей свою роль вообще в истории художественного театра. «В вашем лице я вижу образцово налаженный информационный аппарат». То есть здесь сказано о том, что Бакшанская – это не просто секретарь. Вообще в независимом театре, в художественном театре, любая скромная в любом другом учреждении должность разрасталась до невероятных размеров. Секретарь дирекции или секретарь Немировича Данченко, Бакшанская, а с другой стороны, секретарь Станиславского, Рипсиме Карповна Таманцева, в театральном романе имеющий замечательный, по-моему, литературный вариант, Августа Авдеева, Менажраки. Вот это Менажраки. Это булгаковское отношение к этим двум секретарям, которые, в общем-то, уже в 30-е годы вместе там с другими приснами в большой степени держали художественный театр. Есть замечательная картина Бориса Ливанова 33-го года, 35 лет художественному театру, и он там изобразил Олимп мхатовский, и по краям этого Олимпа восседают Ольга Сергеевна Бакшанская и Рипсиме Карповна Таманцева с трезубцами. Вот они охраняют это карликовое, смешное театральное государство. Булгаков сообщает, что Поликсена великолепно работала на машинке, но также печатала изумительно на машинке Ольга Сергеевна Бакшанская. Надо отметить к ее исторической роли, что Бакшанская, именно она, сестра Елены Сергеевны, в 1938 году летом, пока Елена Сергеевна отдыхала в Лебедяне, она под диктовку Булгакова, абсолютно как в театральном романе, не отвлекаясь ни на секунду, какой-то невероятно налаженный автомат, напечатала за несколько дней полную первую связанную рукопись романа «Мастер и Маргарита». Там есть одна запись у Булгакова, может быть, важная для понимания того, почему Бакшанская стала Торопецкой. Печатая под диктовку Булгакова «Мастер и Маргариту», она ему сказала: «Мака, а не показать ли тебе эту книгу Владимиру Ивановичу?» И вот тут вскрик Булгакова: «О, вот я буду показывать эту книгу этому филистеру!» Даже мысль о том, чтобы показать эту книгу внутри художественного театра, вызывает у него чувство возмущения. Когда-то в Америке лет 15-20 назад, поскольку в связи с Булгаковым существуют какие-то чудовищные фантастические домыслы, и книги его, в том числе и театральный роман, разгадывают как какие-то криптограммы, зашифрованные вещи, что, по-моему, абсолютная ерунда. Эта вещь доступна каждому, каждому нормальному человеку. Так вот, про Бакшанскую один американский исследователь додумался до того, что Бакшанская была настолько важной фигурой, что она была даже любовницей Сталина. С удовольствием когда-то я прочитал эту историю, как Бакшанская была любовницей Сталина. Может, это идет от шутки Бориса Николаевича Ливанова, Владычинский, в театральном романе, который сказал, что если бы Владимир Иванович хотел бы сделать Сталину ценный подарок, он должен был бы подарить ему Ольгу Сергеевну Бакшанскую. Вот, может быть, от этого идет вся эта история с Бакшанской, с Предбанником, с Торопецкой, с этой замечательной фигурой, которая умела делать сразу множество дел, как Юлий Цезарь. Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке.
Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите», менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит, бормотал и говорил громко. Но что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки, хоть сейчас отдавай в типографию. Вообще Торопецкая свое дело знала и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала:
«Да, говорите, товарищ, скорее, я занята. Да».
От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок. Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обширен. В этом я убедился по телефонным звонкам.
«Да», — говорила Торопецкая. «Нет, вы не сюда звоните. Никаких билетов у меня нет». «Я застрелю тебя».
Это мне, повторяя уже записанную фразу.
«Все билеты уже проданы», — говорила Торопецкая. «У меня нет контрамарок». «Этим ты ничего не докажешь».
«Теперь начинаю понимать, — думал я, — какое количество охотников даром ходить в театр в Москве. И вот странно, никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килек. Но почему же они считают, что в театре не нужно платить?»
«Да-да! — кричала Торопецкая в телефон. — Калькутта, Пенджаб, Мадрас, Аллахабад. Нет, адрес не даем».
«Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты», — жаром говорил я, бегая по предбаннику.
«Невесты», — повторяла Торопецкая. «Да, независимый театр. Нет у меня никаких билетов. Невесты».
«Невесты», — говорил я. Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон.
«Да, независимый. У меня никаких билетов нет. Балкон».
«Анна устремляет. Нет. Просто уходит за ним».
«Уходит. Да. Ах да, товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго».
«Анна, он застрелится». «Вахтин, не застрелится».
«Да. Здравствуйте. Да, с нею. Потом Андамонские острова. К сожалению, адрес дать не могу, Альберт Альбертович. Не застрелится».
Надо отдать справедливость Поликсене Торопецкой. Дело свое она знала. Она писала 10 пальцами, обеими руками, как только телефон давал сигнал, писала одной рукой, другой снимала трубку, кричала:
Калькутта не понравилась. Самочувствие хорошее.
Демьян Кузьмич входил часто, подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке.
Гармоника играет весело, но от этого...
Нет, погодите, погодите, вскрикивал я, нет, не весело, а что-то бравурное. Или нет, погодите... Я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет.
Торопецкая в это время пудрилась, говорила в телефон какой-то миссии, что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович.
Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них. Казалось, что я голый один среди одетых. Но я быстро привык. Показывался Миша Панин и каждый раз, проходя для поощрения меня, жал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже узнал, помещался его аналитический кабинет. Приходил гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпеченный нижней губой, председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий.
«Миль пардон, второй акт уже пишете?» «Грандиозно!» — восклицал он и проходил в другую дверь, комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь.
Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону.
«Мне все равно, я человек без предрассудков. Это даже оригинально. Приехали, набегав под штанников. Но Индия не примет. Всем сшил одинаково, и князю, и мужу, и барону. Совершенно и под штанники, и по цвету, и по фасону. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела, пусть переделывают. Да гоните вы его к чертям. Что он врет? Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать. Он брюки нарисовал. Эскизы у меня на столе. Петя, утонченный или неутонченный, он сам в брюках ходит. Опытный человек».
В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот человек падает, роняет револьвер, кровь течет или не течет, вошла в предбанник молодая скромно одетая актриса и воскликнула:
«Здравствуйте, душечка Поликсена Васильевна, я вам цветочков принесла».
Она расцеловала Поликсену и положила на конторку 4 желтоватые астры.
«Обо мне нет ли чего из Индии?»
Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт.
Актриса взволновалась.
«Скажите Вишняковой», —
прочитала Торопецкая, —
«что я решил загадку роли Ксении».
«Ну-ну!» —
вскричала Вишнякова.
«Я был с Прасковьей Федоровной на берегу Ганга. И там меня осенило. Дело в том, что Вишнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа, и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы».
«Боже, как верно! Как глубоко!» —
вскричала Вишнякова.
«Верно! То-то мне было неудобно в средних дверях».
«Погодите», —
продолжала Торопецкая, —
«тут есть еще. А впрочем, пусть Вишнякова выходит откуда хочет. Я приеду, тогда все станет ясно. Ганг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает. Ну, это к вам не относится», —
заметила Поликсена.
«Поликсена Васильевна», —
заговорила Вишнякова, —
«напишите Аристарху Платоновичу, что я безумно, безумно ему благодарна».
«Хорошо».
«А мне нельзя ему написать самой?»
«Нет», — ответила Поликсена. «Он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время его раздумий».
«Понимаю, понимаю!» —
вскричала Вишнякова и, расцеловав Торопецкую, удалилась. Вошел полный средних лет энергичный человек, еще в дверях, сияя, воскликнул:
«Новый анекдот, слышали? А, вы пишете».
«Ничего, у нас антракт», —
сказала Торопецкая. И полный человек, видимо, распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Торопецкой. Руками он в это время сзывал народ. Явился на анекдот Миша Панин и Полторацкий, и еще кто-то. Головы наклонились над конторкой. Я слышал...
«И в это время муж возвращается в гостиную».
За конторкой засмеялись... Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха.
Полторацкий вскричал:
«Грандиозно!»
А Полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича:
«Вася, Вася, стой, слышал? Новый анекдот продам!»
Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Торопецкая. Оказалось, что Аристарх Платонович писал и о Полном.
«Передайте Елагину, — читала Торопецкая, — что он более всего должен бояться сыграть результат, к чему его всегда очень тянет».
Елагин изменился в лице и заглянул в письмо.
«Скажите ему, — продолжала Торопецкая, — что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женой полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь растерянно. У него винокуренный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а...»
«Не понимаю», — заговорил Елагин. «Простите, не понимаю». Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то. «Нет, не чувствую я этого. Мне неудобно. Жена полковника перед ним, а он чего-то пойдет. Не чувствую».
«Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платонович?» — ледяным голосом спросила Торопецкая.
Этот вопрос смутил Елагина.
«Нет, я этого не говорю», — он покраснел. «Но посудите». И он опять сделал круг по комнате.
«Я думаю, что в ножке следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии».
«Что это у нас все в ножке да в ножке?» — вдруг пробурчал Елагин.
«Да он молодец», — подумал я.
«Вы лучше выслушайте, что дальше пишет Аристарх Платонович. А впрочем, пусть он делает, как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна».
Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме. «Как? Какой актер!» — подумал я. «Я понял, что он изображает Аристарха Платоновича!» Кровь прилила к лицу Торопецкой. Она тяжело задышала.
«Я попросила бы вас!»
«А впрочем...» — сквозь зубы проговорил Елагин, пожал плечами, своим обыкновенным голосом сказал: «Не понимаю», и вышел.
Я видел, как он в сенях сделал еще один круг в передней, недоуменно пожал плечами и скрылся.
«Ох уж эти середняки», — заговорила Поликсена. «Ничего святого. Вы слышали, как они разговаривают?»
Ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимая, что означает слово «середняки».
«Да, не замечательно.
К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на 2 дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич, пыхтя, приволок туда машинку.